Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напоминаю, что в эти дни мы говорим об истории собора, поместного собора 1917-18 годов, который проходил в Москве, и который, конечно, оказал очень большое влияние на всю историю русской церкви XX века. Хотя церковные историки, вообще историки спорят о том, насколько велико это было влияние, но оно, конечно же, очень значимое. И вот мы уже в наших программах не раз в разные годы обращались к научному изданию, которое уже вот на протяжении лет выходит в издательстве Новоспасского монастыря. Это научно-редакционное издание документов Священного Собора. Мы разные книги из этой серии представляли, и сегодня у нас в рамках нашей линейки, в рамках нашей программы о соборе очередная презентация уже 29-го тома документов собора, и я с удовольствием представляю наших гостей. В ближайший час, эту часть светлого вечера, здесь в нашей студии протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки, член научно-редакционного совета по изданию документов собора 1917-18 годов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Священник Илья Соловьев, кандидат исторических наук, директор Общества любителей церковной истории, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов собора. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, кандидат теологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в данном случае отец Евгений один из составителей этого тома, все верно?
Один из трех редакторов.
Один из трех редакторов.
А все три редактора сейчас находятся у микрофона.
Вот, вот как, правильно?
За исключением Сергея Валентиновича Четкова, который не участвует сегодня в нашей программе.
Мы несколько раз говорили про книги, где публикуются документы собора, но вот этот 29-й том, который сейчас у меня в руках, это, конечно, удивительное издание, потому что здесь собраны биографические данные членов собора. То есть фактически это такой библиографический словарь, правильно?
Биобиблиографический,
да, спасибо, отец Александр. Я вот не знаю, кому первому передать слово, чтобы отцу Илье, да, все показывают на отца Илью, чтобы рассказать, ну, во-первых, про само издание, потому что последняя программа у нас про это издание была, ну, мне кажется, несколько лет назад, и сейчас тоже много времени прошло, и это новая книга, но в целом надо ввести тех слушателей, которые не в курсе, в курс дела и поведать про то, что же это такое.
Сразу после того, как Русская Церковь получила возможность свободно издавать книги, свободно заниматься издательской деятельностью, в воздухе повис вопрос об издании документов собора 17-18 года. В начале 2000-х годов началась подготовка обзора деяний этого собора, который осуществлял коллектив редакторов под руководством профессора доктора Шульца, ныне покойного, Гюнтера Шульца, и Александра Геннадьевича Кровецкого, тоже члена научно-редакционного совета, и Александры Подлевой. Этот проект был с успехом осуществлен, и тогда же стал вопрос о том, что необходимо было бы, может быть, в рамках серии материалы по истории церкви, может быть, не в рамках этой серии, приступить к изданию документов самого собора. И тогда профессор Шульц обратился к патриарху Алексею, который был тогда первосвятителем нашей церкви, с вопросом о возможности такого издания. На что патриарх Алексей ответил, что действительно он считает издание документов собора важным и нужным делом, и это издание намеревается поручить Новоспасскому монастырю. Так оно и случилось. Новоспасский монастырь в начале 2000-х годов приступил к репринтному воспроизведению соборных документов, которые...
А почему именно Новоспасский монастырь?
Это я не могу сказать, почему.
А, ну, то есть это, не,
это какое-то внутреннее решение священного начальника начале. И, тем не менее, они приступили к изданию документов, но издание документов велось таким образом, что они просто репринтировали вышедшие тома в 2018 году, который выпускал Соборный совет. Репринтирование было слепое, без комментариев, без какого-то существенного значимого научного аппарата, но этого было вполне тех самых традиций книгоиздательства начала середины и конца 90-х годов, которые тогда наблюдались в книжном нашем мире. Впоследствии было это издание дополнено еще томами с новым набором, но, тем не менее, конечно, потребность в научном издании документов собора все время ощущалась, и издание соборных документов репринтным способом Новоспасским монастырем не удовлетворило тех, кто хотел более подробно познакомиться с решением этого действительно великого Московского собора. В начале 2010-х годов инициатива издания таких документов реализовалась на базе того же самого Новоспасского монастыря. Группа исследователей, объединенных под председательством тогдашнего наместника Новоспасского монастыря Преосвященного епископа Саввы Михеева, объединилась вокруг Новоспасского монастыря, образовав научно-редакционный совет. Эта инициатива получила поддержку Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и практически все сколько-нибудь значимые специалисты по истории Русской Церкви, в частности, по истории собора 17-18 года, были привлечены к работе над этим издательским проектом. Впоследствии были приглашены и новые члены научно-редакционного совета, состав этого совета расширился, и сегодня мы можем сказать, что едва ли не все исследователи, занимающиеся собором 17-18 года, принимают то или иное участие в подготовке этого издания. Издание это научное, оно готовится по архивным документам, по архивным материалам, отложившихся в архивах хранилищах Москвы и Петербурга. Здесь есть комментарии к каждому тому, вступительная статья, в которой раскрывается смысл и значение работы того или иного отдела, которому посвящен том. И в данном случае тоже это научное издание, подготовленное группой авторов. Это очень длительная, кропотливая работа, продолжавшаяся почти, наверное, лет 8-10, продолжавшаяся и завершенная вот с Божьей помощью выходом этого тома.
Ну, работа грандиозная, действительно, я сейчас смотрю, конечно. Собрать все воедино, это не просто биографические сведения, но все участия, всю статистику по собору каждого его члена, в общем, даже сложно представить, что кто-то бы эту работу когда-то проделал, но вот однако же она проделана, да, и здесь вот на столе у нас лежит.
Да, этот том, безусловно, имеет самостоятельное научное значение, поскольку о многих деятелях собора мы не просто мало знали, а почти ничего не знали. И в результате вот этой кропотливой исследовательской работы биографии целого ряда соборных деятелей были дополнены, а в некоторых случаях и просто-напросто они были написаны заново. Надо сказать, что это не просто биографический справочник, а именно биобиблиографический справочник. И в этом отношении, конечно, огромный вклад в его составление внесла Синодальная библиотека, которая помогала нам и в подборе литературы, и в подборе материалов, и лично отец Александр, который здесь присутствует, эту работу поставил на очень высокий уровень, что для всех нас очень важно.
Мне очень как-то приятно, что мы здесь можем поговорить об этом томе, потому что мы буквально завтра, я надеюсь, с отцом Евгением Агеевым, с отцом Константином Зеленским поговорим про одного малоизвестного, с одной стороны, ну, благодаря уже трудам отца Евгения, отца Константина, известного человека Федора Кашменского. И этим мы хотим показать как раз, что на его примере, что биографии разных людей, про которых ничего практически не было известно, или были известны какие-то их краткие периоды жизни, или вот как в случае с Федором Кашменским, я говорю завтра подробнее об этом мы будем говорить, я надеюсь, но вот отец Евгений, может быть, в двух словах расскажет про Федора Кашменского, просто вот чтобы мы сейчас понимали, что действительно вот эта работа, по составлению 29-го тома и вообще по сбору данных о членах собора, она действительно очень важна, поскольку жизни людей, известные данные, они расширяются. Таким образом, мы, конечно, выходим на какие-то совершенно новые горизонты.
Я хотел бы несколько слов сказать о статистике вообще этого тома, чтобы читательницы, будущие, надеюсь, наши слушатели и будущие читатели этого тома представляли себе вообще объем работы. Вот в соборе участвовало около 600 человек. Это и те, кто приехал на собор, те, кто не смог приехать на собор, и делопроизводители. Вот биографии этих людей, которые, последние данные о которых зачастую отстоят от нас больше, чем на 100 лет, пришлось собрать. Это огромный труд. Конечно, здесь и интернет, здесь по разным концам страны присылали данные с самых разных епархий. Эти все разрозненные данные приходилось обрабатывать, соединять воедино, проверять, как-то поверять. И все равно у нас осталось вот из этих 2600 человек, у нас осталось ровно 200 человек с пометкой «Дальнейшая судьба после собора неизвестна». То есть я хотел бы сказать вообще, что мы, наверное, начали работу, но еще она далека от завершения. Просто вот на каком-то этапе мы решили вот это все издать и выложить. Кроме того, здесь было, конечно, проанализирован этот личный состав, проанализировано участие всех членов собора, кто приезжал, кто не приезжал. Были составлены списки, они и сейчас составляют, вот в этом томе больше 100 страниц, так называемые таблицы посещения, где отмечено, ну, конечно, специалист сможет там найти данные о том, кто был на каком заседании и о конкретном человеке, на каких заседаниях собора он был, и о конкретном заседании, кто там был, кто там голосовал, кто там расписался. Для этого пришлось обработать 42 тысячи подписей в тысячи подписных листов. Вот это, на это ушел год.
Это расшифровки все?
Да, ну, то есть на каждом заседании были листы, на которых расписывались члены собора. Часть на первой сессии обработали секретари и сделали уже какие-то сводки, что-то там открыжили, подсчитали, а остальная часть, вторая, третья сессии лежала неразобранная, то есть ее никто не успел разобрать, и вот это все пришлось расшифровать. Ну, у нас буквально осталось две или три подписи не расшифрованы из этих 42 тысяч, и это, скорее всего, подписи тех, кто случайно там попал на заседание собора, гости какие-то, журналисты там иногда расписывались. Вот эти данные теперь есть, они опубликованы. Теперь мы уже точно можем сказать, кто на каком заседании был, кто на каком заседании отметился, так скажем, отметился. Потому что, может быть, кто-то был, но не отметился. Тут, конечно, мы никакой фотофиксации там не было и видеозаписей, как мы к этому привыкли сейчас. И вот по каждому члену, все они в алфавитном порядке. Уже даже, я думаю, что в епархии, вот каждая епархия должна это иметь у себя, эту книгу, и видеть уже, кто от них, из их мест участвовал в соборе. Мы очень мало знаем этих людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня авторы, составители большого очень сборника биобиблиографического словаря членов и делопроизводителей собора 1917-18 годов. Священник Евгений Агеев, священник Илья Соловьев, протоиерей Александр Троицкий. И мы говорим про эту книгу, говорим про изучение документов, про изучение наследия собора 17-18 годов. Отец Александр, как вы думаете, вот в чем ценность этой книги для наших слушателей, которые не занимаются церковной историей, не занимаются наукой? Ну, понятно, что кто-то, может, занимается, но в целом вот людей, которые считают себя православными или интересуются, просто интересуются историей. Вот в чем ценность этой книги, потому что ее можно приобрести, и я бы даже сказал, наверное, хорошо приобрести.
Ну, это универсальный справочник. Это значительный срез жизни церковной, и не только церковной, революционных лет. В соборе принимали участие не только клирики. Больше половины членов собора были мирянами. По положению о соборе в нем участвовали все правящие архиереи. От каждой епархии было два клирика еще и три мирянина. Причем среди клириков были и псаломщики, которые в то время считались членами клира. На сегодняшний день они не считаются фактически клириками.
Но это как-то само собой произошло.
Само собой, да, это никак, да, ну, это просто реалии того времени, что в каждом храме должен был быть хотя бы один священник и один псаломщик, и они были клириками. Так вот, да, значительное количество было этих псаломщиков. Кроме того, были представители университетов почти всех, правительства, Государственного совета, Думы, фронтов. И эти люди в основном, за одним-двумя исключениями, когда от университета были протоиереи, заведующие кафедрами богословия, были тоже мирянами. И эти активные миряне, конечно, избирали на собор тех, кто был известен в епархии и принимал какое-то активное участие в епархиальной жизни. Представляет собой такой, ну, значительный срез общества революционных лет. По этим биографиям можно смотреть, как в Российской империи люди могли вырасти, родившись где-нибудь там в простой семье, если церковной, то, может быть, какого-нибудь псаломщика или пономаря в семье, или даже в какой-то крестьянской семье, могли получить образование.
Но это уже реалии, просто исторические реалии российские конца XIX века.
Да, но это производит впечатление, да. Потому что об этом мало известно на сегодняшний день.
Мы как-то говорили про биографии людей, которые окружали патриарха Тихона в семинарии, и это интересно, очень интересно. Ну, там понятно, что большинство – это лица духовные, но и то ты смотришь, что человек родился в семье бедного священника в Тверской губернии, а умер протопресвитером в США уже сильно после Второй мировой войны.
Да, ну, там довольно интересные судьбы этих людей. А с другой стороны, интересно, что многие люди, которые участвовали в соборе, как раз попали в число лиц, о которых мы ничего не знаем. Ничего не знаем об их дальнейшей судьбе.
Ну, или не знали, потому что вот отец Евгений говорит, что... Ну,
несколько десятков.
200 человек.
Нет, было около 200 на момент.
Было 240.
Когда 200. Да, а сейчас осталось 200.
Осталось 200. Осталось 200. То есть 40, судьбы примерно 40 человек как-то...
Прояснились,
да. Но среди тех, которые прояснились и не прояснились, но, в общем, были неизвестны, это не просто какие-то там крестьяне или ремесленники, что неудивительно, что о них мы мало знаем. Но это профессора, юристы, протоиереи, то есть весьма примечательные лица, которые исчезли.
А в чем сложность поиска этих людей? Вы сами говорите, что это не крестьяне, которых там уже достаточно сложно искать, поскольку разные ответвления пошли, и понятно, что есть какие-то, наверное, архивные следы, но просто уже непонятно, где искать. А это люди, которые оставляли материальные следы.
Вы знаете, эти люди удивительным образом при советской власти попрятались. Некоторые так, что до сих пор их невозможно найти. Ну, например, был такой профессор Красножон, профессор Юрьевского университета. Он остался в Тарту? Советской России, нет. Если бы в Тарту, мы, наверное, о нем что-нибудь бы знали. Но он остался в Советской России, и единственное известие в 1935 году в Рижской газете написано, и проверить это невозможно, опять же. Кто-то написал: в Совдепе скончался профессор Красножун. Mm-hmm. Чем он занимался от 20-го года до 35-го, и где он жил, и где он скончался, где он похоронен, неизвестно ничего.
Ну, как не было известно про Кашменского, да, что он стал священником впоследствии.
Да, про Кашменского тоже, да, мало известно. Какие-то профессора, особенно в Казанского университета, в Томского университета, они как-то себя проявили активно при белых, и тоже потом их судьба была незавидна. Они или один симулировал сумасшествие потом, чтобы его не расстреляли, член собора. Другой также исчез совершенно. И совершенно случайно обнаружился на кладбище в Алма-Ате, скончался в 1947 году. Чем занимался все эти годы,
неизвестно
абсолютно.
Ну, в Алма-Ате можно предположить, что он как-то в Алма-Ату из ссылок добрался и остался.
Ну, неизвестно. Ну, просто там было легче спрятаться в Средней Азии приезжему человеку. Это тоже известный такой факт.
Да, что... но это даже у Евгения Гинзбурга было.
Да-да-да, это многие там прятались. Да, так вот, был такой преподаватель, он не был профессором до революции, но византинист и довольно уже известный ученый Рассейкин, который, ну, о нем было известно, да, но это как раз тот человек, который как-то все-таки, ну, себя проявил уже в новое время, потому что он, ну, как бы прятался от жизни на роли, в роли учителя сельской школы, то есть будучи византинистом и историком, способный преподавать в университетах. Он преподавал в сельских школах Московской области, кажется, Владимирской области. И если бы он там в это время и скончался, не дожил бы до войны, то о нем бы никто бы ничего не узнал. Но, к счастью, он дожил до 40-х годов. К концу войны он смог выйти на какой-то... Защитил снова диссертацию.
Снова защитил.
Снова, да. Ну, ясно, дореволюционно не годился никуда, это понятно. Он защитил снова диссертацию, возглавил сектор византинистики, уже снова возобновленный в Институте истории.
Как-то же нужно было из сельского учителя туда вернуться. Но понятно, что возвращались какие-то старые кадры, которые помнили.
Да, кто-то, наверное, его помнил. Человек там был, имел научные публикации до революции. И вот он снова вошел в научную жизнь, скончался в 51 году, некролог был в византийском временнике, где похоронен, правда, неизвестно. Но вот, тем не менее, это вот так судьба человека, который там добрых 20 лет прятался от преследований возможных.
А кто-то, видимо, в эмиграции просто пропал, потому что, ну, он мог прожить долгую жизнь.
Но... В эмиграции тоже люди пропадали. Это удивительно, но это тоже. Хотя в эмиграции, те, которые попали в эмиграцию, о тех как раз известно гораздо больше. Они, как правило, не пропадали совершенно. Но все-таки есть несколько человек, о которых известно, где они жили в эмиграции 20-е годы, а о дальнейшей судьбе ничего не известно. Но их немного.
Отец Илья.
Тут можно добавить, что в эмиграции во время созыва разного рода епархиальных съездов, собраний, члены собора приглашались для участия уже по положению. То, что они были членами собора 17-18 года, это автоматически предполагало, что они будут принимать участие в тех или иных церковных формах за границей. И только тот, кто не хотел или не имел возможности принять участие, участие не принимали. А те, кто сохранял свою активную церковную общественную позицию, те, конечно, о себе смело заявляли на такого рода формах. Поэтому в миграции было легче себя проявить, чем в России. А что касается того, что сейчас сказал отец Александр, я бы хотел подчеркнуть вот какой важный момент. Действительно, у нас в общественном сознании на протяжении нескольких лет существовало заключение, что Россия страна рабов, и что вот если ты родился где-нибудь у корыта, ты там у корыта и помрешь. На самом деле Россия была дореволюционная, императорская Россия была страна возможностей. И для людей талантливых, для людей способных, для людей, желающих учиться, желающих проявить себя, были были открыты все возможности.
Ну,
все
как время. Раз они к моменту собора они окончательно-то и открылись.
Но во всяком случае мы видим по судьбам этих людей, что даже самые неприметные и незначимые выходцы из таких довольно средних сословий, если они обладали способностями и талантами, они имели возможность реализовать себя. И в этом убеждает биография членов собора, которые собраны здесь.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки, член научно-редакционного совета по изданию документов собора 17-18 годов, священник Илья Соловьев, кандидат исторических наук, директор общества любителей церковной истории и ответственный секретарь совета по изданию документов собора, и священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, кандидат теологии. Мы представляем новый 29-й том, в котором собраны 29-й том документов собора, в котором собраны биографии членов собора, причем очень подробно, со всеми выкладками, таблицами, что, кто, где участвовал, как сложилась судьба. Это, конечно, очень-очень ценная книга. Мы продолжим говорить о ней буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, кандидат теологии, священник Илья Соловьев, кандидат исторических наук, директор общества любителей церковной истории, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов собора 17-18 года, протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки и член научно-редакционного совета по изданию документов собора. Мы говорим о людях, которые участвовали в соборе, благо есть хороший повод. Вот вышел 29-й том, в котором собраны биографии членов собора, участников собора. Это, конечно, важное издание. И знаете, вот у меня такой вопрос возник, он дилетантский совершенно, но если подумать, то тут тоже есть о чем поговорить. Мы с Петром Георгиевичем Чистяковым тут как-то недавно обсуждали, что вот он нашел несколько могил на разных московских кладбищах священнослужителей, причем священнослужителей советского времени, позднесоветского времени, и не смог нигде, понятно, что какая-то кропотливая, долгая архивная работа, она куда-то приведет. Но это с чего-то надо начинать. Но простой поиск пока ни к чему не привел. Люди, которые служили во второй половине 20 века, кто-то даже дожил до 90-х годов, но непонятно, вот есть могила, понятно, что можно искать, чья могила, на кого записана, на кого оформлена, где-то найти родственников, узнать, где служили, но вот неизвестно, опять вот три священника, про которых вообще ничего не известно, хотя они служили в наше время, где, кто, когда... Как? И мы сейчас говорим про то, что порядка 200 человек, членов собора, участников собора столетней давности, их биографии тоже неизвестны. Они вот буквально после революции пропали. Вот кого проще искать, их или людей, которые жили вроде в наше время? Кажется, что тех, кто жил 100 лет назад. Нет, отец Евгений?
Нет, я думаю, все-таки нужно проще найти тех, кто похоронен там в 80-е и 90-е годы. Здесь же есть документы епархии, Московской городской, Московской областной.
А это может епархии. Быть какая угодно епархия, а он почему-то в Москве похоронен.
Ну, значит, по другим епархиям. Здесь делать по другим епархиям, да, в патриархии все равно были какие-то списки. Не так уж много было, там человек 15-20 в каждой епархии клириков, допустим, это если 70-е, начало 80-х годов. А тех, кто, конечно, скончался 100 лет назад, будучи активными деятелями церкви, действительно, они многие пропали из поля зрения, как бы перестали о себе заявлять как активные члены церкви, но в то же время были и люди, которые особо и не прятались. Вот мы даже среди членов собора знаем, например, несколько человек, в том числе профессоров. Вот отец Александр сказал про профессора, который прятался, а я вот могу сказать, профессор Абрамов, один из ведущих специалистов по бетону, активнейший церковный староста в Ростове, активный участник первой сессии собора, потом никуда не скрывался, несмотря даже на то, что был министром финансов Донского правительства в 1918 году. Продолжил, то есть его как выдающегося специалиста по бетону переводили из города в город по разным строительным институтам, так он и закончил в 50-е годы свои профессором, завкафедрой, деканом и так далее, в чем все известно было, что он член собора. Или профессор Одинцов, который тоже был специалистом по лесоводству и вполне, вполне благополучно скончался в Иркутске, как и где-то тоже завкафедрой. Или вот в эмиграции в разное время побывало 80 членов собора, то есть получается огромная, вот практически 1/6 часть собора практически была вытеснена в эмиграцию. Да, не о всех мы знаем, не все места захоронения, но в то же время были там выдающиеся деятели, таким как митрополит Леонтий Туркевич, предстоятель Православной Церкви в Америке в 1950-60-х годах, один из сподвижников...
Про него у нас есть несколько программ.
Да, да. Один из сподвижников святителя Тихона. Он уникален тем, что у него остались дневники как раз, очень подробные дневники про, ну, по крайней мере, первую, вторую сессии соборов, в которой он принимал участие. И мне хотелось бы еще сказать о том, что в каждой статье у нас огромный, ну, конечно, к тем, кто писал это, достаточно большие списки библиографические. И удивляет вообще, сколько многие члены собора написали трудов. И статей, книг, впечатляет. И там у некоторых до сотни наименований. То есть вот такие люди были творческие, такое богатейшее наследие. И сейчас, конечно, каждый вот может уже изучать наследие членов Всероссийского поместного собора. И немалая часть, кстати, этого наследия написана после революции. Не обязательно это про собор, не обязательно это про какие-то богословские, это часто и исторические какие-то дисциплины, гуманитарные, даже экономика. То есть среди членов собора действительно был вот цвет тогдашнего церковного общества. Вся вот церковная Россия, весь цвет Русской Православной Церкви, он собрался на собор, и мы, конечно же, должны сейчас помнить и этих людей и изучать их наследие.
Когда работаешь с таким материалом, поневоле всегда появляются какие-то истории, которые запоминаются, о которых хочется говорить, и которые, ну, как-то вот на тебя производит очень глубокое впечатление. У вас есть такие люди? Вот, изучая, понятно, что есть совершенно очевидные члены собора, про которых мы все знаем, зная церковную историю, ну, пусть даже поверхностно, и не соприкасаясь с ней, но есть вот такие прям очевидные люди. Есть люди, которых, вот, может быть, стало известно только в процессе работы, но это вот раз и как-то очень сильно повлияло. Может быть, кого-то вспомните?
Ну, для меня это уже упомянутый мной митрополит Леонтий Туркевич, который на соборе был протоиереем. И вот его удивительно эмоциональные, удивительно подробные дневники, когда я стал их расшифровывать для того, чтобы издать, я действительно прикоснулся, погрузился вот в ту атмосферу собора, атмосферу боев в Москве, атмосферу вооруженного восстания собрания, в которых проходил собор, атмосферу выборов патриарха, атмосферу первых послереволюционных месяцев. Это, конечно, было удивительно, живое прикосновение к истории. И наверняка найдутся и какие-то другие воспоминания, дневники членов собора. Такое... Я не думаю, что ограничится вот, допустим, дневниками Туркевича. Обязательно что-нибудь найдется, если мы будем продолжать вот нашу духовную связь с отцами этого собора.
Отец Александр, вы тоже кого-то вспоминали сейчас?
Да, ну вот среди членов собора был такой протоиерей Николай Пяц от Рижской епархии. Родился в простой эстонской семье, православной. Закончил Рижское духовное училище, духовную семинарию, был настоятелем храмов на территории нынешней Эстонии, председателем Ревельского епархиального совета в 17 году. Участвовал в первой сессии собора по избранию. После этого жил, опять же, в эмиграции. Ну, не в эмиграции, а на территории, на родине. Ну, да, на родине.
Это же до 40-го года.
До 40-го года. И в 40-м году скончался, в Таллине похоронен. Интересно, что он был родным братом президента Эстонии.
Вот, времени. Я хотел сказать, что фамилия-то...
Да, фамилия известная весьма. Президент Эстонии, который скончался после многолетнего заключения в психоневрологическом интернате,
да,
в Тверской,
уже в 60-е или
в Тверской области, в 50-е годы он скончался. Да, и потом его перезахоронили в Таллине тоже. Так вот, оба они, и президент, и вот этот протоиерей Николай, его родной брат старший, из простой, можно сказать, эстонской крестьянской семьи, по-разному. Да, кстати, этот отец Николай известен тем, что он был эстонским поэтом, издал много книг в 30-е годы в Эстонии и руководил республиканской библиотекой в Таллине. Вот такая интересная судьба до собора и после собора одного из его участников.
Да, действительно, причем со всеми связями это, конечно, начинает играть абсолютно по-новому.
Я думаю, что те из наших слушателей, кто захочет приобрести эту книгу, откроют для себя много
где?
Интересных судеб, совершенно неожиданных порой поворотов, переломов в судьбе, которые принесла с собой революция. И вот этот сборник, он, конечно, интересен, как мы уже говорили, не только для церковных исследователей, но и вообще для всех тех, кто интересуется историей Русской Церкви, вообще историей России, я бы сказал даже, и кто интересуется судьбами тех людей, которые жили в то время. У нас не так много биографий простых, скажем так, людей, которые вот здесь у нас собраны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что мы сегодня в рамках наших программ о соборе 17-18 года говорим о тех людях, которые в нем участвовали. Благо, есть хороший повод. Свет увидел 29-й том документов собора, который вышел в издательстве Новоспасского монастыря. У нас сегодня составитель этого тома. Это биобиблиографический словарь, где собраны... Не просто биографии людей, где собрано еще огромное количество сопутствующего материала, очень важного, не только для историков церковных, которые занимаются церковной историей, занимаются историей начала 20 века русской истории, а для людей просто, которые интересуются этой историей, которые, знаете, как это бывает часто, ты открываешь книгу, любой справочник, читаешь биографии, бывает такое, что сидишь, читаешь биографии людей, а дальше, ну, так как у нас у всех есть интернет, ты просто начинаешь смотреть, где эти люди были, и таким образом можно там увлекательные часы, если есть какое-то время провести, просто узнав много нового об истории России, об истории русского зарубежья первой половины прошлого века. У нас в гостях составители этого тома протоиерей Александр Троицкий, священник Евгений Агеев, священник Илья Соловьев. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли, известно ли, не знаю, можно ли вот так навскидку сейчас сказать, кто из членов собора, ну, данные которых известны, дольше всего прожил? То есть вот я сейчас смотрю эту книгу, и я вижу, что позднейшие даты — это 50-е годы, начало 50-х годов чаще всего.
Да, действительно, в 50-е... Ну, у нас есть сведения об одном члене собора, псаломщике Великанове, потом был оперным певцом из Астрахани, но неподтвержденный, что он скончался в 81-м году.
Аж 81-м.
Да, в 72-м году скончался отец Петр Чельцов, который прославлен как исповедник. Он лежит в Гусхрустальном, там, где и служил. Вот это вот одна из последних таких подтвержденных кончин такого вот маститого члена собора.
А во время собора он кем был?
Он был священником от Смоленской епархии.
Он уже был
молодым, да, он очень молодым. Он 88-го года рождения, ну, то есть тогда ему было лет 30 на соборе. А вот он скончался в 72-м году, пройдя ссылки, лагеря. Ну вот в 60-х годах скончались эмигранты наши многие, потому что, конечно же, им было проще, тоже дожив до маститой старости. Пережили войну, в частности, отец Алексей Станиславский, настоятель многих московских храмов, пережил войну, служил, получил даже медаль там, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Архиепископ Дмитрий Градусов, тоже удивительная личность, который на соборе был представителем от Вологодской епархии, он тогда еще был чиновником по тюремному ведомству, а потом стал вот одним из маститых наших иерархов русской церкви. То есть получается, что 70-е, вот где-то 70-е годы, в которые несколько человек закончили свою жизнь, 60-е, 50-е годы, но, конечно же, очень много было репрессировано. У нас есть сведения, вот просто 100 человек из членов собора, вот исключая тех 200, о которых мы не знаем кончины, вот 100 человек совершенно точно было репрессировано, скончалось, либо скончалось в ссылке.
Ссылки либо в лагерях.
Да, либо просто было расстреляно. Кстати, вот если говорить, там вот отец Александр вспомнил отца Николая Пятца, тут, конечно, можно вспомнить отца Кирилла Зайца, члена... тоже члена собора от Виленской уже епархии, который, руководителя Псковской духовной миссии, который тоже скончался вот в Карагандинских лагерях.
Здесь вообще можно сказать о возрастном составе членов собора. Это тоже очень интересные данные.
Да, действительно, большинство, конечно, членов собора были такими людьми средних лет, уже устоявшимися. Многие, даже вот, миряне, которые попали на собор, ну, там, конечно, было 20 человек крестьян, 10 рабочих, но большую часть составляли преподаватели и чиновники. И это были уже такой, у них даже средний чин, вот у чиновников был статский советник. То есть уже такое вот люди, уже маститые, заработавшие, конечно же, авторитет в своих епархиях, либо в своих учебных заведениях, от которых они направлялись. Но вот самый младший член собора, ему было 25 лет, Авдиев, псаломщик, ну, он был псаломщиком от Владимирской епархии, но из города Орехово-Зуево, сейчас это Московская область.
Тогда это была Владимирская.
Да, тогда это была Владимирская епархия. Вот он был псаломщиком, но несмотря на то, что он был псаломщиком, он был выпускником Московской духовной академии, кандидатом богословия.
А его жизнь как сложилась?
Вот про него-то как раз мы практически ничего не знаем. Он как раз в тех числе тех 200, которые вот после революции куда-то...
Мы говорим про членов собора, но во входных данных указано, что биографии членов собора и дело производителей собора. Почему именно дело производителей собора были выделены отдельно?
Дело производителей собора – это отдельный большой как бы коллектив людей, которые обеспечивали своим трудом работу собора, которые потом собрали эти документы, обработали. Именно поэтому мы их сейчас имеем для изучения. И там тоже были люди заслуженные. Зачастую они были из синодальных, многие были из синодальных чиновников, а синодальные чиновники – это была особая прослойка людей, зачастую это люди, закончившие духовные академии, имевшие степени кандидата в богословие, магистра в богословие. И вот они служили в синодальном ведомстве на разных должностях и собрались во время собора для того, чтобы вот трудиться там. И там были, конечно, и синодальные чиновники, члены собора. Вот, в частности, интересно, у нас мало про них информации. Тоже многие из этих делопроизводителей потом просто нигде не отметились. И у нас еще есть большой такой пласт, вставка, портреты членов,
да,
собора.
В середине книги очень хорошо иллюстрированная, да, часть есть.
И вот один из делопроизводителей, преферансов, попал тоже на эти портреты. Это интересные такие карандашные зарисовки одного из членов собора, преподавателя Виленской духовной семинарии Богдановича. Он рисовал вот со своего места на разных листочках, рисовал разных членов собора, как он видит. Некоторых со спины, и причем люди признали себя и подписали, что это я. Некоторых фас, некоторых в профиль, там в полуобороты, самых разных ракурсов. То есть я так думаю, что разложив эти листочки, можно даже представить себе, где сидел Богданович обычно, потому что это он рисовал несколько месяцев их. И вот тоже один из делопроизводителей и член собора Рункевич потом собрал, ему, кстати, принадлежит заслуга сохранения в советских архивах документов собора практически полностью, ну, за исключением некоторых подотделов. И вот он же собрал в своем личном фонде в Румянцевском отделе, то есть в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, лежат эти рисунки Богдановича, большая папка, толстая, и вот удивительным было прикосновение к этим листам самого разного формата, самого разного качества. Видно, он делал наброски на заседаниях, а потом дома дорисовывал, дорабатывал их. Некоторые он успел дорисовать, некоторые он не успел дорисовать. И там стоят автографы и даже иногда замечания, что верно, да, что члены собора признавали себя на этих, а некоторые без подписи, очевидно, просто он не успел дать нас на следующих заседаниях этим иерархам там, или священникам, они могли уехать. И вот у нас сейчас есть эти моментальные записи. Это как вот сейчас мы все фотографируем, тогда не было такой возможности, только единственный раз приглашали фотографа для фотографирования заседания, это было где-то в феврале 1918 года. Ни до этого, ни после этого просто не было возможности такой. Но вот рисунки Богдановича, удивительный исторический документ, мы воспроизвели в высоком качестве. Российская государственная библиотека предоставила нам сканы высокого разрешения специально, да, для публикации в этом издании.
А есть какая-то методика поиска? Это же тоже очень важно, когда какие-то люди, о которых вообще ничего не было известно. Вот 40 человек, чьи биографии прояснились, по крайней мере, частично прояснились, про них практически ничего не было известно. Но ведь как? Вот есть человек, дальнейшая судьба которого неизвестна. А куда идти? Как искать?
Ну, наверное, нужно искать...
Знаете, простите, это важно еще и потому, что сейчас многие начинают искать своих родственников из начала 20 века, и далеко не все знают, с чего начать.
Ну, хорошо искать, если у человека редкая фамилия, и примерно хотя бы известно, где он жил, по каким адресам в те времена, потому что, ну, можно искать через Министерство внутренних дел по прописке, по изменению статуса человека, то есть там кто-то умер, кто-то выписывался, кто-то какие-то документы о движении населения, они есть. Но с распространенными фамилиями, если человек Иванов или Петров, или хотя бы даже Никитин, это сделать очень трудно. Вот есть такой член собора Новиков. Новиков от Якутской епархии. В черновиках его биографии было написано, что он после собора был директором школы в Якутии. Это правда, его там помнят в Якутии. Но по ошибке это удалось найти и удалить из биографии. По ошибке он был потом спутан с директором школы в Иркутской области, которого звали точно так же, фамилия, имя, отчество полностью совпадали. И тот, который был в Иркутске директором школы, был призван в армию перед войной. Видимо, он был гораздо моложе, возраст неизвестен. И было написано, что он погиб на фронте. Но это совершенно... Он, если бы так было, он был бы единственным членом собора, который оказался на фронтах Великой Отечественной войны. Но этого не произошло.
Ну, по возрасту просто уже...
По возрасту это было невозможно. И тот человек... То есть биография была составлена из трех Новиковых. И с одинаковыми именами... отчествами. Тот, который...
Не мудрено Новиковых.
Да, с этим же именем, отчеством и в войне участвовало 600 Новиковых. И вот один из них был приписан вместо члена собора. Да, ясно, что... Да, но тот, который вот действительно был вставлен, он оказался, что он вообще призывался не из Иркутска, а из Подмосковья. То есть, ну, это из трех разных биографий была вставлена одна.
И что же было с тем самым Новиковым, который был членом
собора? А вот про него как раз известно, что он в начале 30-х годов директорствовал в школе в Якутии. Более того, его там помнят, он есть на каких-то сайтах, упоминается. Но ничего не известно о том, когда он скончался и где он похоронен. Ну, возможно, он все-таки вот тогда же, в середине 30-х годов, и скончался, скорее всего. Но я думаю, что надо искать таких людей на местах. Вряд ли он уехал из Якутии, будучи там директором школы.
Ну, конечно.
И с репрессированными даже проще, потому что
есть база данных,
и они, в общем-то, находятся. Хотя есть люди, про которых мы точно знаем, что они были репрессированными среди членов собора, но они не попали в базы данных. То есть все-таки эти базы данных еще не достигли своей полноты.
Спасибо большое. Вы знаете, вот еще раз в течение этого часа мы поговорили, послушали, как проходит эта работа. Представляете, какой титанический труд, если кто-то когда-то искал своих родственников, про которых ничего после войны не было известно. А такие истории есть, они даже есть в моей семье. Вот мы, например, не можем найти родственников, живших когда-то в Ленинграде, до того в Петрограде. И вот я понимаю, насколько титаническая работа, которую наши гости сегодня проделали. Мы представляли 29-й том документов собора 17-18 года, и это биобиблиографический словарь, где собраны биографии делопроизводителей и участников, в первую очередь, участников собора, и представляли нам составители этого тома, протоиерей Александр Троицкий, директор синодальной библиотеки, член научно-редакционного совета по изданию документов собора, священник Илья Соловьев, директор общества любителей церковной истории, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов собора, кандидат исторических наук, священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, кандидат теологии. Спасибо вам большое, я надеюсь, что мы в этой студии еще не раз встретимся. С вами прощаемся, дорогие друзья, всего доброго, будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».